Okay, so this is the last session.
Это последний наш семинар.
So we commend you all for staying with us this long.
Поэтому мы вам повелеваем, пожалуйста, держитесь до конца.
And just to be sure, you're in the right room. We are speaking now to people who have expressed an interest in maybe working with children with special needs in the orphanages.
Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь собраны люди, которые хотят целенаправленно работать с детьми в интернатах.
So everyone is here for that, yes?
Все для этого сюда пришли, да?
Good, wonderful.
Молодцы.
I have a few pictures. I will show you some of the types of children we work with.
У меня есть несколько фотографий. Я вам покажу о тех детей, с которыми мы работаем.
And also we'll explain to you a little bit about how we came to work in these orphanages and what we try to accomplish.
Также я объясню вам, как мы начали работать в этих интернатах и чего мы достигли.
And how we came to become partners with Almaz Church.
И как мы стали партнерами с церковью Алмаз.
And then Pastor Sasha will explain some of the projects that he is doing through Almaz Church separately from what we're doing.
Также Пастор Саша объяснит, что они делают конкретно с церковью Алмаз в интернатах.
So just as a little background, I came to Ukraine for the first time in 1999.
Расскажу вам немного из прошлого. Я приехал в Украину первый раз в 99 году.
And I was working with an agency that was helping to do adoptions.
Я работал с агентством, которое помогало мне усыновить детей.
And one of my first questions when I began to tour the orphanages was, where are the children with Down syndrome?
И первый вопрос, когда мы поехали по интернатам, первый вопрос, который у меня был, где же детки с синдромом Дауна?
Where are the children with special needs?
Где детки с особенными нуждами?
And we saw many of them.
Мы увидели много из них.
They were very well cared for.
Они хорошо заботились.
In that they were part of the general population.
Тогда они были частью всего населения.
In the dusky domes.
В детском доме.
And we were happy to see that because in general, the people in the orphanage made them behave just like the other children.
Потому что мы видели, что персонал интерната, он помогал им действительно делать все так же, как и обычные дети.
So if the children were being toilet trained, they included them.
Если деток уже маленьких учили ходить в туалеты, то и деток, которые были с синдромом Дауна, тоже учили этому же.
If they were sitting in the classroom and learning to recite a poem, they included them.
А если детки обычные учились в классе, чтобы цитировать или учить наизусть стишок, то и деток с синдромом Дауна учили тому же.
And we are very impressed by this.
И это нас очень сильно впечатлило.
At the same time, we wondered, where do they go from here?
Но в то же время мы удивлялись, куда же они идут после этого?
Because the children, when they turn 4 or 5 years old, will no longer live in the children's home.
Потому что когда ребенку исполнялось 4-5 годиков, он уже в детском доме не мог находиться.
So the next time we came,
в следующий раз, когда мы приехали,
we went to a level 4 orphanage.
Мы поехали в интернат 4-го уровня.
Outside of Kirovograd.
Это было за Кировоградом.
Where the children go when they turn 5.
Туда детки помещались, когда им исполнилось 5 лет.
And we began working with that orphanage as well.
И мы начали работать с этим интернатом.
So we have been bringing therapy teams over to the orphanages since 2002.
С 2002 года мы ездили туда с командами терапевтов в разные места.
And typically when we come with our team,
и когда мы приезжали с нашей командой,
we bring speech therapists, physical therapists, occupational therapists, and special ed teachers.
Мы привозили с собой логопеда, терапевта, который занимается физическими упражнениями, потом специалиста по речи и медика.
And sometimes we bring youth group or construction workers, and Sasha will tell you more about that later.
Также мы привозили с собой молодежную команду, и также привозили работников, молодежь, которая занималась строительством. Саша потом позже об этом расскажет.
I'm so delighted the room keeps filling up. Bring more, bring more.
Я очень рад тому, что наша комната заполняется. Давайте еще больше сюда людей зовите.
I can tell you that working with these children in this orphanage will change your lives.
Я могу сказать, что работа с такими детьми в интернате, она просто меняет жизни.
We'll give you a better understanding of what these children are like.
Мы поможем вам, постараемся помочь вам, чтобы у вас было больше понимания того, какие это дети.
And we'll soften your heart.
И эти дети, они просто изменят ваше сердце, смягчат его.
One of the remarkable things that happens when we bring our therapy team.
Одна из таких удивительных вещей, которая случилась с нами, когда мы привезли команду терапевтов.
Is that we show our techniques to the therapists and teachers in the orphanage.
Мы показали наши технологии и техники того, как мы работаем терапевтом и воспитателем в интернате.
And they teach us their techniques.
Они научили нас их техникам.
So it's very much of a professional cultural exchange.
Поэтому это был профессиональный культурный обмен.
Typically in the United States we do more work with special equipment.
Обычно в США мы работаем с особенным оборудованием.
Whereas what we have learned from Ukraine is they have more of a massage-centered therapy.
В Украине мы узнали больше, что у нас терапия массаж включает особенно.
And so when we put the two of them together, everybody wins.
Поэтому когда это нашу технику и вашу соединить, то все выигрывают.
And everybody can become more effective in working with these children.
И все вы можете стать более эффективными в вашей работе с детьми.
But before I go any further, I want to just take a quick survey.
Но перед тем, как я этому приступлю, я хочу маленькое такое исследование сделать.
Now, how many people in here actually work in an orphanage?
Как много людей здесь работают в интернатах?
Good, good, good. How many people in here have ever seen a child with Down syndrome?
А сколько из вас видели ребенка с синдромом Дауна?
Okay. Other than today.
Не сегодня, я имею в виду, в другие разы.
Okay. And how many have worked with these children before in an orphanage?
А кто работал с такими детьми до этого в интернатах?
Good. Wonderful. Good.
Чудесно.
Good, good. So we know who to pick as leaders already. I got your
Теперь
names.
Я знаю, где у нас лидеры. Есть у меня ваши имена. Я вас выберу. Я вас еще и сфотографирую тоже.
What we want to do is come in with a group and teach volunteers how to come in and work with the children because we can only come over for a little while every year.
Было бы здорово сформировать группы, обучить их, потому что мы сюда не постоянно ездим иногда, чтобы здесь были группы, которые локальные.
So we're very excited to be working with Almaz Church because they are right here.
Потому здорово просто, что мы работаем с церковью Алмаз, потому что они именно здесь находятся.
And they can continue to supervise and facilitate the work that we start.
И поэтому они могут дальше контролировать и продолжать какие-то тренинги вот той работы, которую мы начали.
When I met Pastor Sasha and got to know him, I knew his heart and my heart were the same.
Я когда встретился с пастором Сашей, то я просто узнал, что мое сердце и его сердце, они одинаково мыслят.
And in my experience, when we have young people come into an orphanage as a volunteer.
По своему опыту, когда у нас группы приезжали волонтеров в интернаты,
they bring not only a high level of energy,
они не только с собой привозили кучу энергии,
but enthusiasm and joy and happiness.
Энтузиазм, радость, счастье.
And they fall in love with the children.
Они просто влюблялись в этих детей.
And the children can sense that they are being loved.
А дети, они чувствовали то, что их любят.
And it just makes all the difference in the world.
И это изменяло все.
So part of what I tell people in America.
Частично, что я рассказываю людям в Америке.
When we're putting together our therapy team.
Когда мы вместе формируем команду терапевтов.
Is prepare to go.
Готовьтесь ехать.
And be loved beyond you can imagine.
И вас будут очень-очень сильно любить, и вы будете любить их.
So I will tell you a little bit about how to work with these children.
Я расскажу вам немножко, как работать с этими детьми. Покажу вам слайды.
And Pastor Sasha, at any time you want to add some stories or information, just step right up for me.
И пастор Саша, если у него будет что-то добавить, то пожалуйста.
This is part of our team this past summer.
Это часть нашей команды этим летом.
That we went to Vorzel.
Мы ездили в Ворзель.
And we also went to a level 4 orphanage in Znamenka.
Также мы ездили в интернат четвертого уровня в Знаменке.
And these are some of the children.
Это некоторые из детей.
That you can be working with.
С которыми вы можете работать.
At first, these children will be afraid of strangers a little bit.
Сначала эти дети они пугались, потому что мы были для них, они нас не знали.
But as you continue to come back day after day.
Но когда мы продолжали возвращаться к ним каждый день.
They will come running to see you.
они бежали к нам, были рады нас видеть.
So we will have basic instructions for everyone who is interested.
У нас есть основные инструкции для всех, кто заинтересованы.
And we will have therapists there that can help guide and supervise you.
И есть терапевт здесь, который может вас наставить и помочь вам.
And sometimes you have to be a little careful.
Иногда нужно быть очень немножко осторожным.
When I went to this orphanage.
Когда я поехал в этот интернат.
This is at level 4 in Znamenka.
Это в Знаменке, четвертый уровень.
There was a boy there.
Был мальчик там.
That I knew from when he was 3 years old.
Я его знал, когда ему еще было 3 годика.
His name was Vadim.
Его Вадим звали.
And he had lived in Бориска orphanage, детский дом.
Он в детском доме в Бориске жил.
And when he saw me, he got so excited.
Я когда увидел его, он обрадовался сильно.
He ran towards me.
Побежал ко мне.
And he climbed up me.
Забрался по мне.
And he put his face this close to mine.
И вот так свое лицо близко к моему пододвинул.
And he spit in my face.
Плюнул мне в лицо.
And then he tried to rip my shirt off.
А потом старался порвать мою рубашку.
And it took three women to pull him off of me.
Три женщины его с трудом оттащили от меня.
But for the most part, you don't really have to be afraid.
Но в большинстве случаев не нужно бояться.
Because as you can see, they're all very sweet.
Потому что, как вы видите, они все очень такие добрые.
And many times if they don't get visitors,
очень часто, когда к ним не приезжают,
Marina.
Marina.
We knew her when she was 3 years old.
Мы знали ее когда с трехлетнего возраста.
Then when the visitors do come, they're very excited.
Когда все-таки их навещают, они очень рады.
So we will talk to you about some of the basic play therapy to work with these children and play with them in certain ways.
Мы поговорим немного о игровой терапии, основы, как вы можете с ними играть.
Equipment that you can use, and we'll teach you how to use it.
Также у нас есть оборудование, мы научим вас, как им пользоваться.
And I think that probably you'll want to come back again and again after you've done this one time.
Я думаю, что вам захочется возвращаться туда и возвращаться после того, как вы попробуете.
Not all the people that volunteer will be working with the therapy teams.
Не все волонтеры будут работать с командой терапевтов.
But some of them will work with construction teams as well.
Некоторые волонтеры будут работать в команде строителей.
Last summer, Pastor Sasha spent 8 weeks working at Vorzel.
Прошлым летом пастор Саша, команда провели 8 недель, работая в Ворзеле.
And he sets up projects about February or so, yes? Around February, you set up the new projects for the summer.
И до февраля будет новый проект, да, изобретен?
Around March.
Small one.
And he always plans them out very carefully and has all the supplies and all the laborers.
Он всегда планирует все очень тщательно. У него есть уже желающие, которые хотят трудиться, и также весь подручный материал.
And he and his family actually go to Vorzel and live there for the summer.
И он и его семья, они едут туда в Урзель и живут там летом.
So they're very dedicated.
Поэтому они очень посвящены этому.
And he brings in many different church groups, maybe a different one every week.
Также он привозит разные команды из церкви, разные каждую неделю.
And last year, the week we were here, the team helped clear a big area in the ground and put down the cement for a playground.
Прошлым летом команда приехала, они очистили место и положили там цемент.
And worked on putting in new bathrooms and facilities for the workers and also fixing a heating system.
Сделали новые туалеты, сделали помещения для работников и также отопительную систему починили.
So I will let him share more about what else you can do when you come to visit.
Поэтому он вам еще расскажет, что вы можете сделать, когда вы туда приедете.
But one of the things we have found most effective.
Protect.
Most effective.
Одна из вещей, которую мы увидели, была более эффективной.
Is to bring in a youth group from our church in America.
Привозить нашу молодежь из Америки.
And match them up with young people from churches in Ukraine.
И чтобы они вместе с командой украинцев, молодежи.
Because not only do you learn each other's culture, but you become friends.
То есть они просто сдруживались, узнавали культуру друг друга.
And many of the young people, 18 to like 25 or 30.
Молодежь это примерно возраст 18 до 25.
They like the opportunity to come over and meet people their age from a different country.
Им действительно очень нравится возможность того, что они могут поехать в другую страну и познакомиться с кем-то, кому столько же лет. Поэтому надеюсь, что этим летом у нас получится что-то такое похожее сделать. Было бы удивительно видеть каждого из вас там.
Спасибо. Как вы понимаете, сейчас речь идет о служении благотворительность, волонтерство в школах, в детских домах, в интернатах, где растут, воспитываются дети с особенными нуждами и здоровые дети в том числе. То есть я вам сейчас просто хочу, может быть, структурно, так может быть, как-то вот все, что Дэвид, в принципе, озвучил, может быть, разложить по полочкам. Если вы являетесь представителем детского дома или учреждения какого-то, то из моего рассказа вы можете почерпнуть, как вы можете содействовать тому, чтобы к вам приезжали добровольцы, волонтеры, к вам приезжали, строили, с детьми проводили занятия и так дальше. Потому что я не скрою, что не во всякий детский дом, не во всякое учреждение хочется ехать. Есть такие учреждения, куда просто не хочется ехать. Я даже скажу, можно работать в одном детском доме, и в один корпус этого детского дома ты хочешь идти и вести туда людей, нести туда финансы, нести туда работников. В другой корпус ты не хочешь. Потому что специалисты детского дома, работники, медики или начальство ведут себя определенным образом, и это просто блокирует помощь. Ты иногда идешь по детскому дому. Я сейчас говорю не только о Ворзельском детском доме. Я вижу здесь представитель Ворзельского детского дома просто, где мы работаем регулярно. То есть иногда идешь по детскому дому, смотришь и видишь, что корпус от корпуса отличается, например, ремонтом. И я, в принципе, уже понимаю, почему там ремонт делается, а там ремонт не делается. Я уже могу приблизительно сказать, какая там сестра-хозяйка. Я уже могу приблизительно сказать, какой там старший врач. Я уже могу сказать, что, возможно, там такая атмосфера, где не так уж легко и совершить добровольное служение. Поэтому, кто работает в детских домах или учреждениях, из моего рассказа вы можете почерпнуть для себя информацию, как привлечь к себе, скажем так, партнеров, помощников, или как их от себя оттолкнуть. Понимаете, да? Это первая группа людей, которым я могу быть полезен с моим рассказом. А вторая группа людей – это те, кто хочет понять, вообще стоит ли заниматься добровольным служением в сфере служения сиротам, так или иначе. Потому что я не знаю, из каких вы городов точно, я знаю тех, кто в Киеве живет. Ну, чтобы сказать, что они очень заняты, это сказать почти ничего. Неимоверно занятые люди. То есть так получилось, что западная жизнь и стиль жизни западный просто захлестнул нашу жизнь в Киеве. И люди гиперзаняты, неимоверно заняты. И поэтому, когда я делаю в церкви объявление о том, что мы будем проводить тот или иной проект, я знаю, что люди, которые слышат это объявление, они суперзаняты. И поэтому у них, естественно, возникает вопрос, стоит ли мне этим заниматься. Поэтому вы можете из моего рассказа почерпнуть, стоит ли вам заниматься подобным служением, стоит ли вам предлагать своим друзьям, знакомым, вашим церквям делать это или не стоит. Также я хочу обратиться к тем людям, которые уже совершают это служение в той или иной роли. Вы регулярно участвуете в таком служении благотворительности, ездите. Вы тоже из моего рассказа можете подчеркнуть для себя очень ценное. Например, в общем, я думаю, вы почерпнете. Хорошо. Поняли, да, к кому я обращаюсь, к каким людям. Поэтому, если вы не относитесь ни к какой категории людей, которых я сейчас назвал, то, может быть, вы можете сменить семинар. Или, если вам нормально послушать на эту тему, то оставайтесь и послушайте. Начал бы я рассказ вот с чего. Если вы являетесь представителем церкви или какой-то организации, которая имеет потенциал служения сиротам или детям с особенными нуждами, или людям с особенными нуждами, если у вас этот потенциал есть, не факт, что он будет раскрыт. Не факт, что он будет реализован. Вот что очень сильно влияет на то, чтобы реализовался потенциал вашей церкви или вашей организации, или вашего коллектива какого-то, который вы представляете. должен появиться какой-то человек, то ли мужчина, то ли женщина, которые будут являться, будут яркими представителями такой категории людей, как инициативно доминирующие личности. То есть они инициативные, более того, они пробивные. Они могут продавить какой-то вопрос или продавить какое-то дело. Если у вас есть такой человек, то в принципе с этого человека может начаться такое служение, как служение сиротам, например. Я как пример возьму служение сиротам. То есть оно может начаться благодаря тому, что есть такой человек. Я приведу пример, как преображаются некоторые детские дома благодаря тому, что в их, у их, среди их руководства появляется такой инициативно доминирующий человек. Я был недавно приятно удивлен, когда посетил детский дом, школу, детский дом, это интернат, в небольшом городке в Кировоградской области Знаменка. Возможно, вы знакомы с этим учреждением, возможно, нет. Там находится сейчас 175 детей в очень тяжелом состоянии. Последние фото, которые были здесь, это дети этого интерната в очень тяжелом состоянии. Еще 6 или 7, может быть, 8 лет назад, 8 лет назад, наверное, детский дом находился, интернат находился просто в руинах. Просто в руинах. Все, кто выходили на работу, это были медсестры, это были нянечки. В детском доме, в интернате не было ни одного воспитателя квалифицированного. Ставки даже не было такой. Не финансировался ни один работник, ни один воспитатель. Были только нянечки. Там просто детей свозили туда. Им просто выдавали еду, кухня работала. Детей просто кормили. Просто стирали им одежду. И это все на себе тянули няни этого детского дома. Те, кто там были в те времена, они говорят, что это был, ну, реальный ужас. Те фото, которые я видел более позднего периода, это просто мрак. Детей много, в каком они были состоянии, понятно, почему туда никого не пускали, не показывали. Чего не скажешь сейчас. Это отремонтированное здание, светлые комнаты, накрахмаленное постельное белье, одетые дети, 18 человек, которые занимаются работой воспитателей, которые занимаются волонтерской квалифицированной работой воспитателей. То есть они как бы не на ставке, но откуда-то они получают какую-то зарплату, откуда-то, что позволяет им 5 дней в неделю работать с детьми. Классы учебные по моторике, по сенсорике, по разговорной речи, музыкальный класс. Дети ходят на занятия каждый день 5 дней в неделю, как в школе. Ходят такие, которые не могут передвигаться, кроме как на инвалидной коляске. Дети друг друга возят. То есть дети с синдромом Дауна везут на коляске абсолютно у вечного ребенка без рук, без ног. Друг друга перевозят. Там у того ребенка туловище такое, голова в два раза, ну, в половину больше, чем его туловище. В коляске сидит, его ребенок с синдромом Дауна везет, они едут на музыку. Они нам концерт устроили, они нам такие песни пели. Я не знаю, я последний раз только плакал, наверное, я не помню когда. Это восхитительно видеть все это. Какие дети вышивают, занимаются. Понятно. Некоторые вещи были сделаны для гостей. Понятно. Было, ну нельзя детей научить петь, нельзя детей научить вышивать. Вот он сидит передо мной со всеми своими ручками вот этими вот и сидит вышивает. Нельзя ребенка просто на показуху так просто раз быстренько научить, тумблер включил. Занимаются детьми. Сегодня штат составляет, этого учреждения составляет 90 человек, если я не ошибаюсь, 91. При этом штатное расписание 180, но всех работников 91 человек. При том, что тогда их было человек 20, еще 6, 7, 8 лет назад. Я смотрю на это все, я слышал отзывы об этом в интернате, я смотрю, я не могу в это поверить. И вот что я узнаю. Это все же я к чему? К инициативно доминирующим личностям. И вот я узнаю, что однажды на порог этого интерната пришла женщина, которую просто бросили, скажем так, на амбразуру. И просто определили ей как работнику, как медработнику, то, что она будет директором этого интерната. При этом до этого вакансия была пустая. То есть, я же говорю, только там медсестры работали, и все. И ее зовут Татьяна, ее фамилия Валько. Возможно, вы ее знаете, кто вращается в этих кругах. И она проделала колоссальную работу. Да, она положила на это свое здоровье. Да, она положила на это очень многое. Но она привлекла из своего города, из Знаменки, воспитателей. Она нашла, выбила ставку сначала для одного воспитателя, выбила ставку для второго воспитателя. Она, ну, образно говоря, с караваем, с хлебом и солью встречала любого желающего так или иначе поучаствовать в жизни детского дома. Любого. А кто имеет опыт, тот знает. Когда на пороге появляется кто-то, кто говорит, чем мы можем помочь, это еще не факт, что он поможет. И она не брезговала никаким предложением, никакой возможностью. Она всех встречала, всех кормила. Сначала поила чаем, потом появились больше возможностей, кормила супом, появилось больше возможностей. Она оказывала гостеприимство. Она выделила комнату, где она размещала людей, которые приезжали делать ремонты. Американцы, итальянцы, испанцы, немцы. Она выделила им старые, но кровати, постелила там им постель, чтобы они не снимали какие-то гостиницы, чтобы они жили непосредственно там. Она проделала колоссальную работу. Она пошла на ряд нарушений, безусловно, которые, возможно, она нарушила букву закона, пускала людей в комнаты, знакомила их с детками, позволяла тяжелых детей брать на руки. Но она это сделала, она на это пошла, она как-то эти все вопросы утрясла. И вот этот инициативный человек закрутил такую бурю, закрутил, что сегодня это, ну я сказал бы, это показательный интернат. Я бы, если бы был миллионером, я бы точно потратился на этот интернат. Одно из чего бы, на что бы я потратил деньги, я бы устроил гастроли по Украине этого музыкального коллектива, который у них есть. Это вообще, это неимоверно то, что я слышал. Там просто дети в таком состоянии, я не знаю, то есть, ну, я таких деток еще не видел, таких, ну, таких совсем больных. Поют и выступают, и стихи рассказывают, и вышивают, и выставки устраивают, и тому подобное. Так вот, такие люди очень сильно нужны для того, чтобы начиналось любое волонтерское служение в церкви, в организации и так дальше. Если такого человека нет, то есть в нашей церкви таким человеком являюсь я. Ну, я об этом говорю скромно, просто констатирую факт. Я с моей женой проводил небольшой отпуск в Ворзеле, живя у наших друзей. Кто из Ворзеля, в Кищеево, мы остановились на неделю или на 10 дней, пока они были в отпуску. Мы гуляли с нашими маленькими детьми по Ворзелю, мы шли по дороге, мы увидели за забором играющихся детей на такой типичной советской площадке из металла, эти слоны, жирафы, знаете, как они выглядят, да? Мы поинтересовались, кто здесь, что здесь. Мы думали, какой-то садик. Потом я смотрю, вроде как бы необычные дети. Нам объяснили, что это дом малютки. Мы потом у наших знакомых еще поинтересовались, спросили, попросили их, могут ли они узнать, можем ли мы туда попасть, как-то зайти. У них оказалось, там есть знакомая, которая там работает, тетя Валя из 5-го корпуса, Валентина. Может быть, она может нам помочь там зайти туда, познакомиться с администрацией. Пока это все решалось, я пошел сам к директору, постучался в двери, он меня так холодно принял, в принципе, я сказал, что если у нас малейшее желание есть, можем ли мы что-то делать, ну, он такой, ну, хотите, можете что-то делать, ну, согласуйте со мной свои действия, потом я пошел к главному врачу детского дома, с ней познакомился, то есть я, в принципе, и друзей подключил, и сам пошел, и нос засунул, и это был мой отпуск, я мог это не делать, все. Но такие люди, они пробивают, такие люди, они как бы, они лезут куда-то, залазят. Потом я вышел из отпуска, я пришел в церковь, у нас была встреча нашего церковного совета, братья собрались, все очень заняты, понятно, что всем не до детей сирот, тут глобальные церковные проблемы сейчас будем решать. Ну, я где-то нахожу лазейку, братья, вот что вы думаете насчет того, чтобы, может быть, сиротам поехать, может быть, повезти наших братьев, сестер из церкви. Ну, да, давай, может, сделаем. делаю? Ну, все заняты, люди не понимают, о чем я говорю. Я потихоньку разговариваю с той стороны, с этой стороны. Везу первую команду, везу вторую команду на знакомство. И это все раскручивается, это все естественно происходит. И я просто к чему? Я к тому, что когда есть в вашей организации, или в вашей церкви, или в вашем коллективе подобные люди, это стратегические люди для вас. То есть вы должны всячески поддержать их, вы должны всячески содействовать им, вы должны поддерживать их и так дальше. Эти люди могут, в принципе, многое принести в такое служение волонтерское. Чтобы я хотел следующее отметить. То есть такое служение невозможно без таких людей. Развитие детского дома невозможно без таких людей. То есть есть такое высказывание. Скорость любого служения или скорость любой организации или динамика любого детского дома, любой церкви, любого волонтерского служения равно скорости лидера этого служения. То есть такая формула. Скорость, динамика служения или скорость, динамика детского дома или любого учреждения равно скорости лидера, скорости ключевого человека или ключевых людей этой организации. Поэтому цените этих людей, поддерживайте их и помните о том, что маловероятно, что в Украине что-то может происходить, если не будет таких людей, которые будут пробивать, вовлекать, привлекать и тому подобное. Без чего еще невозможно такое служение? Не начать, без чего невозможно будет развитие? Оно невозможно, если не будет добровольцев. Если не будет любящих Бога и любящих людей. Если не будет жертвенных людей. В нашей церкви за прошлый год 70 человек приняло участие в служении сиротам. В позапрошлом году где-то 50 человек. То есть это большие объемы. То есть люди либо регулярно что-то делают для сирот, либо единоразово что-то сделали для сирот. Но я просто знаю точно, сколько бы у меня идей не было, сколько бы я предложений не делал, каким бы проворным я ни был, куда бы я к каким бы директорам не пошел, где бы я что бы ни пробил, как инициативный человек, если не будет людей, которые готовы жертвенно что-то помогать и делать, как эта конференция, она сделана силами волонтеров, добровольцев. Понимаете, да? Если бы люди, которые делали эту конференцию, делали бы это за деньги, мы бы, как организаторы, не смогли бы ее провести, потому что денег таких не найдешь. Это очень дорого. Очень дорого. Благодаря добровольцам такие конференции и служения, они возможны. Поэтому я считаю, что наша церковь имеет особую благодать, особую возможность, особую привилегию, то, что наша церковь наполнена людьми, которые служат жертвенно и добровольно, в том числе и сиротам. Если таких людей мало, соответственно, мало возможностей, безусловно. Но есть другой момент. В принципе, волонтерское служение в церкви или в вашей организации может иметь успех, даже если мало волонтеров. Но у вас есть финансы. Тогда, в принципе, можно и без волонтеров. А вопрос финансов – это тоже колоссальный труд. То есть мы не занимаемся бизнесом. У нас экономика в стране очень, очень слабенькая. И пожертвования в церкви очень маленькие. Нам хватает пожертвований от людей, чтобы покрыть расходы на аренду, на какую-то поддержку пастору, на какие-то заботы, расходы, связанные с жизнью церкви повседневной. И все. Хорошо. Но, в принципе, если есть финансовые ресурсы, можно сделать намного-намного больше. А для этого должен быть кто-то, кто трудится и имеет вот эти внешние отношения с кем-то. Кто ищет фонды, организации, протягивает кому-то первую руку сотрудничества, переживает за это, молится за это, пишет письма, проводит совместные мероприятия, принимает гостей. То есть кто-то этим должен заниматься. И опять же, если в вашей организации, если в вашей церкви, если в вашей команде, в вашем служении нет такого человека, который занимается поиском партнеров, которые занимаются такими внешними отношениями, то, конечно, волонтерское служение тогда не будет развиваться. То есть оно может быть самодостаточным и без денег внешних, партнерских, если много волонтеров и есть инициативный человек. Например, в нашей церкви мы имеем два направления служения сиротам. Первое направление – это Ворзовский дом малютки, а второе – это Черниговское направление. Там есть две школы-интернат в Городне, город, районный центр, и Черешенки, маленький городок. Так вот, направление Черниговское, оно абсолютно финансово независимо от спонсорских денег, от партнерских денег. Все происходит за финансы нашей церкви. Люди сами за себя платят, за проезд, за проживание, инвентарь покупаем. То есть наша церковь сама справляется. Потому что у нас много волонтеров, у нас много добровольцев, желающих служить, у нас много служителей. Чего нельзя сказать о Ворзельском направлении? Ворзельское направление, оно подразумевает финансовые расходы, мы сами никогда не справились бы. Понимаете, да? Что-то можно делать без партнеров, что-то нужно делать с партнерами. И это тоже труд, и это колоссальный труд. И это очень многого стоит, как любые другие отношения. И если в вашей команде, в вашем служении есть кто-то, кто может этим заниматься, у вас есть шансы иметь успех в волонтерском служении. То есть я сейчас озвучил, без чего, в принципе, невозможно такое служение. Ну и, конечно, я, как пастор церкви, чувствую сейчас себя неловко, да, говоря только о человеке, о ресурсах, о партнерах, не упоминая об этом, не упоминая во время всего этого о Боге. И я скажу так, что если Бог призывает какую-то церковь на какое-то служение, если Бог призывает каких-то людей к чему-то, или Он хочет использовать какой-то детский дом, и Он берет это как владыка и использует как свой инструмент, Он обязательно даст и средства. Это один из критериев, по которому нужно определять, есть ли у нас вообще призвание от Бога, есть ли Божье благословение на нас, есть ли Его воля, чтобы мы этим занимались. Он будет давать ресурсы, Он будет давать людям желание, волонтеры будут откликаться на объявления, на приглашения, партнеры будут откликаться и приезжать, и участвовать, и финансировать. Церковное руководство, безусловно, будет тоже едино в том, чтобы поддерживать те или иные проекты. И поэтому для меня всегда была уверенность, что наша церковь должна заниматься сиротами, потому что у нас есть все то, что я уже перечислил. При этом мы, например, не занимаемся вдовами. У нас нет служения помощи вдовам. Хотя Писание, Бог в Писании ясно говорит о том, что нужно быть внимательным к вдовам, к нуждам вдов. Но я знаю одну церковь в Киеве, которые занимаются вдовами. Кормят, находят финансы для пенсионной надбавки, посещают их квартиры, ремонтируют им краны, возят их в отпуск в Крым, на Черное море. Есть такая церковь, которая занимается таким служением. У нас такого нет. Я просто... Понимаю, ну, значит, у нас нет такого призвания этим заниматься. Хорошо, то есть я назвал, то есть без чего служение волонтерское невозможно. Чем занимается служение нашей церкви? Вот что мы делаем. Если взять в пример дом малютки Городецкого Ворзель. Мы обычно все свои ресурсы, которые у нас есть, мы направляем три направления. То есть мы 100% наших ресурсов делим на три части, по 30% стараемся распределить. 30% наших ресурсов мы направляем на то, чтобы непосредственно коснуться детей. То есть чтобы ребенок получил пользу от нашего служения. То ли это программа, то ли это ремонт, то ли это одежда, то ли это памперсы, то ли это самый разный ребенок. Второе. Мы тратим 30% на то, чтобы работники детского дома, работники дома малютки, получили от нас пользу. Третья часть, которую мы направляем на что-либо, это решение каких-то стратегических, глобальных вопросов или проблем детского дома. То есть помогаем администрации, возможно, у них есть какие-то более глобальные какие-то вопросы или проблемы, и мы им в этом помогаем. Чем это отличается от обычного подхода служения, волонтерского служения в детских домах? Вот чем. Обычно хотят помогать детям. Обычно хотят всю помощь направить на ребенка. Это свойственно и это понятно. Мы просто поняли, что мы так делать не можем, потому что мы не можем за детьми терять из виду работников, которые там работают. Некоторые дома, некоторые детские дома, в которые мы приходили и предлагали, например, сделать ремонт, вот что мы видели. Мы заходили в некоторые туалеты, извините за пикантные подробности, и в некоторых детских домах мы видели вот такую вещь. Приходим мы в туалет, и нам говорят, вот у нас кран не течет, вот у нас горячая, холодной воды нет, только горячая, труба забилась, еще что-то, еще что-то. Я смотрю на унитаз, и я вижу, на унитазе нет душки. В этом блоке, в этом корпусе работают одни женщины. Ну, извините за пикантные подробности. И я задаю себе вопросом, хорошо, как они ходят в туалет? Вот они здесь приходят на смену, на дежурство. Там 8-12 часов работают. У меня вопрос, как это все происходит? И я понимаю, как взрослый человек, как это все происходит без душки. И я задаю вопрос, а почему у вас душек нет? Ну, нам, они отвечают, ну, санэпидемстанция нам запрещает. Мы туда выливаем горшки, сливаем, они как бы брызгают, это все на душку, нарушение этих норм, всяких санитарных норм. Поэтому вот такая ситуация. Я ухожу с осознанием того, что я, если у меня есть возможность, я должен это решить. Я должен это решить. И вот что я делаю. Я предлагаю администрации детского дома и говорю, у нас есть деньги для ремонта. Можем ли мы решить вот эту проблему с унитазом? Ой, у нас там другая проблема, у нас телевизоров не хватает, магнитофонов не хватает. Я говорю, нет, подождите. Мы вернемся к вопросам магнитофонов. Я хочу спросить, можем ли мы... Это не так легко, кстати, делать. Приходится бороться иногда. Я говорю, можем ли мы сделать так? Мы потратим много денег на то, чтобы реконструировать вот эту вот трубу сточную и сделать так, чтобы рядом с взрослым большим унитазом появился детский унитаз. Между ними, например, перегородка, если нужно. Для того, чтобы в детский маленький унитаз сливались горшки, а взрослый унитаз использовался только для нужд и потребностей персонала. Ой, да зачем вы будете тратить деньги? Да вы нам лучше то и то и то. Я говорю, ну, если мы все-таки хотим так деньги потратить, можно мы это сделаем? Ну, давайте, сделайте. И мы делаем это, мы в это вкладываем финансы, мы в это вкладываем силы, и мы это делаем с мыслями о персонале, который там работает, о женщинах, чтобы они, извините, ну, за подробности, могли просто сесть на этот унитаз и пойти дальше работать. И чтобы ребенок, который большой ребенок, то есть есть же крупные дети-инвалиды, чтобы она его не тащила на этот унитаз, или чтобы он уже отучался ходить на горшок, чтобы она его подвела к маленькому унитазу, и он, как взрослый парень, сделал свое дело на маленький низенький унитаз. Это я привожу пример того, как мы, например, поняли, что нужно заботиться о персонале. Или, например, мы смотрим шкафы, в которых они хранят одежды. Я однажды, например, увидел, как просто две сотрудницы, ну, просто поссорились из-за того, что та положила ее вещи не так, а та положила не так. Они уставшие обе, замученные обычной жизнью, приходят работать в детский дом. Тут свои проблемы, зарплаты, сами знаете какие, все на взводе. И я просто понимаю, что ну, это не шкаф, это просто развалюха, это просто, и мы начинаем думать, хорошо, мы хотим сделать им новый шкаф, чтобы были секции, чтобы у каждой группы был свой шкаф и так далее. Я приведу другой пример, как мы думаем о персонале и стараемся заботиться. Например, есть детские дома, где персоналу чая негде попить, покушать негде. Все приходят со своей едой на работу. Им разогреть ее негде, они ее едят там холодную, полухолодную, и едят иногда на каких-то таких приспособлениях, типа стул, газеткой накрытый или еще. Мы спрашиваем, хорошо, если бы мы сделали кухню для вашего персонала, ваш персонал мог бы кушать на кухне, за столом? Ну да, по очереди, потому что нужно быть с детьми, они могли бы по очереди ходить. И мы берем и вкладываем огромную сумму денег, чтобы реконструировать кухню, чтобы у них было место, где они могут покушать и так далее. В некоторых случаях мы даже думаем о том, чтобы где-то мебель поменять, потому что мы прекрасно знаем, что при том, что запрещено спать по ночам персоналу, все-таки они наверняка спят. И я хожу и думаю, вот интересно, если они вдруг все-таки дремают хотя бы чуть-чуть, вот где они спят? Вот где? Я понимаю, я сам бывший военнослужащий, я помню, как мы на боевом дежурстве спали. Составил стулья, как-то на бок лег, вздремнул, поспал и все. Мы начинаем думать, ага, может быть сюда бы диван новый, может быть сюда бы кресло раскладное, чтобы администрация не знала, что оно раскладывается и тому подобное. То есть мы пытаемся всячески подумать, позаботиться о персонале. Например, однажды в одном из детских домов, где мы работаем, мы узнали о том, что на ребенка выдается в сутки 2-3 памперса. Ладно, если это здоровый ребенок, ему там на ночь одели один памперс. А если это больной ребенок? Если это ребенок с синдромом Дауна, и он уже такой мальчишки-бальчиш уже... Ну, я себе представляю, как он ходит в туалет, и в каких объемах. И я узнаю, 2-3 памперса. Хорошо, если эти 2 памперса закончились, что они тогда делают? Персонал. Я иду к администрации, говорю, почему вы больше памперсов не выдаете? Они объясняют ситуацию, и я понимаю, что нянечки... живут в таком стрессе, в таком напряге, с этими 2-3 памперсами, ну, я себе не представляю. И мы начинаем искать финансы для того, чтобы закупить памперсы для конкретного корпуса, для конкретного персонала. И мы это делаем, честно говорю, не с мыслями о детях. Потому что дети себя мыть не будут. Детям, в принципе, с таким развитием все равно куда сходить. Мы ищем памперсы и тратим огромные деньги на эти памперсы для того, чтобы персоналу помочь, для того, чтобы о персонале позаботиться, чтобы им легче было отдежурить эту смену, чтобы они меньше раздражались, меньше таскали этих детей из ванной на стол, вот это все. И я просто призываю всех, кто здесь, если вы можете, если у вас есть такое служение, или вы будете его когда-либо совершать, не думайте только о детях, думайте о персонале, который там работает. Есть такой принцип, он озвучивается в любом самолете, инструктаж делается. Если вы сели в самолет и вы куда-то летите, вас инструктируют, вам объясняют, что нужно делать, если произойдет это или это. И говорят так, если выбросились кислородные маски, вот эти вот, в случае, если произошла разгерметизация самолета, сначала возьмите кислородную маску, оденьте себе, а потом оденьте ребенку, который летит с вами. Понимаете, да, вроде как странно звучит, как это себе, что значит себе. Сначала надо ребенку, потом нужно себе. Так вот, принцип очень хороший. Если персонал обессиленный, если персонал не имеет подручных инструментов, если у персонала нет условий для работы, как они могут быть спокойные, уравновешенные, терпеливые? Я не понимаю, как это возможно. То есть они реально, они уставшие люди, просто по жизни. У них своя жизнь, у них свои проблемы дома. Они приходят сюда и окунаются в эти проблемы с детками, забота, эти все, весь этот труд. То есть у них везде давление. Поэтому нужно заботиться о них, чтобы они спокойно могли заботиться о детях. Ладно, можно даже так сказать. Ради детей заботьтесь о персонале. Это все равно дойдет, эта забота дойдет до деток. Поэтому, как вы уже поняли, мы в нашем волонтерском служении занимаемся строительством. Мы разрушаем старое, строим новое, насколько нам позволяют финансы. Настолько, насколько нам позволяют человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, временные какие-то ресурсы. Также я бы сказал, что строительство – это сильная сторона нашего служения. Благодаря тому, что у нас всегда есть партнеры, которые могут профинансировать строительство, и у нас есть добровольцы, которые могут строить, и мужчины, и женщины, и у нас есть люди, которые могут координировать строительство. То есть это не так легко прокоординировать проект, построить все, построить правильно, и благодаря этому мы занимаемся стройкой. Это сильная сторона нашего волонтерского служения, или такого служения в детских домах. У нас есть слабая сторона. Это служение непосредственно детям. Например, у нас есть много волонтеров, но у нас нет специалистов, которые могли бы организовать этих волонтеров на хорошую квалифицированную работу с детьми. То есть этим человеком для наших добровольцев, кто хочет работать с детьми, являюсь я. То есть я провожу инструктаж, как нужно себя вести с ребенком. Сначала вы должны прийти, вы должны помыть руки. После того, как вы помыли руки, вы должны подойти к воспитательнице, спросить, с каким ребенком я могу сейчас провести время. Вам выдают ребенка. Вы не должны брать 2-3 детей, вы должны взять 1 ребенка. Проводя время с ребенком, вы должны учитывать его особенности. И провожу вот этот весь инструктаж. Понимаете, да, я не должен это делать. Потому что, ну, это просто можно умереть. Но я это делаю, пока не появится кто. Пока не появится кто-то, кто умеет это делать хорошо, кто умеет организовать добровольцев на то, чтобы они качественно проводили программы, занятия и тому подобное. У нас очень слабое место, у нас нет хороших программ для детей. У нас нет тех, кто мог бы эти программы проводить. Но при этом, каждый раз, когда мы едем в детский дом, мы всегда что-то для детей привозим. Мы всегда продумываем, исходя из того, что у нас есть, из нашего минимума что-то для деток. Кто-то как-то до чего-то додумался, что-то для каких-то детей провел, кто-то индивидуально с каким-то ребенком провел. И я, например, никогда не забуду, как у нас есть такая Аня, и мы были в Ворзельском доме малютки, были в 5-м корпусе, и там была, это было 3 года назад, и там была Анжела. Анжела, ребенок с синдромом Дауна, она была, ну как, то есть она развивалась, ну, например, она там не ходила, не говоря уже о том, чтобы сесть, там переворачиваться, очень пассивная была. Общалась она так, ты к ней наклоняешься, она ногами с тобой общается, она ноги поднимает, вот такая у нее сила была, поднять ноги и ногами тебя потрогать, потолкать, это, в принципе, вот это то, что она любила. Вот. Ну и воспитатели ждут как бы времени, когда она повзрослеет, там, естественно, там они чему-то учат, все, массажи делают, заботятся о ней. Аня была 2 недели, и она 2 недели за дня в день приходила к ней по 2 часа, няни разрешали ей с ней играться, то она ее перевернет, то она, там, она получила простые навыки на подобных семинарах, как нужно себя вести с детьми с синдромом Дауна. Научилась азам, и вот эти азы она применяла, перевернула, подтянула, игрушку бросила. Анжела, такая лентяйка, не поленилась, перевернулась, взяла игрушку. Та ее раз быстренько перевернула на живот. Анжела не ленится, поднимает голову. Элементарно, вот все, чему здесь учили, она просто практиковала простые вещи. Она училась она этому за там часовой тренинг у нас какой-то был, как нужно физически обходиться с детьми с синдромом Дауна. Такой конференции не было на то время. И она эти азы применяла. Анжела за 2 недели сидела, брала игрушки, бросала, и уже, если ее рядом посадить с перильцем низеньким, она бралась, подтягивалась и уже стояла, вставала, вот так качалась за 2 недели. То есть вот, в принципе, простые вещи какие-то наши люди делают, и есть результат, и потом и няни некоторые благодарят, спасибо, что ребенка на ноги поставили, а некоторые сердятся, о, что вы нам, короче, на ноги поставили ребенка, она теперь уняться не может. Ну, типа такого, по-разному бывает. Вот, и если бы у меня было время, я бы продолжил, вот, но время наше заканчивается. Все, что я хочу сказать, то, что детские, в заключение хочу сказать, то, что детские дома нуждаются и в волонтерах, и в добровольцах, и в финансах, и в ремонтах, и в работе с детьми, и в том, чтобы туда привозить самые разные ресурсы, и человеческие, и так дальше. Но не все детские дома это хотят, по разным причинам. Я, например, однажды был в детском доме, где директор выставляет условия. Я тебе разрешу проводить время с моими детьми, если ты будешь мне каждый день выставлять бутылку коньяка, и будешь со мной играть в шахматы до обеда. И этот человек воспитанник этого детского дома. Дедовщина. То есть я говорю, подождите, я говорю, я людей привожу, я финансы привожу. Он не в себе. Я смотрю, он неадекватен. И вот он руководит этим детским домом, и он руководит вот этими детьми. И это страшные вещи. Это жутко. То есть совсем приходится сталкиваться, но это стоит того. Стоит того, чтобы это делать. Ну и, конечно, это, безусловно, я бы, если бы имел время, я бы больше рассказал о том, каким благословением это является для нашей церкви, то, что наши люди поехали к детям, соприкоснулись с ними, познакомились с ними, их жизни меняются, их представления меняются. Есть люди, это, я считаю, самый большой плод служения сиротам в нашей церкви, то, что в нашей церкви появились люди, которые думают об усыновлении детей, и есть те, которые стоят на пути к усыновлению, ждут решения суда, скоро детки поедут к ним в семью, и это большое счастье. То есть никакая стройка, никакой летний проект не может сравниться с этим, что у нас есть люди в церкви, которые думают об усыновлении и стали на путь усыновления. Поэтому, наверное, это все, что я мог рассказать о волонтерском служении. Вот, надеюсь, вы что-то для себя почерпнули. Если у вас есть интерес присоединяться к нам, к нашим проектам такого добровольного служения, просто подойдите ко мне, возьмите у меня email, начнем переписку, и мы подумаем, как вместе сотрудничать, как вместе что-то делать.
Thank you, Pastor Sasha.
Спасибо, пастор Саша.
And I just wanted to add one last comment.
Я хотел добавить кое-что.
No, I'm not a pastor.
Я не пастор.
I'm just a lawyer.
Я просто юрист.
So I think in terms of jurisdiction.
Я думаю, если взять юриспруденцию.
But in my Bible.
Моя Библия.
It says that caring for the orphans is the jurisdiction of the church.
А там говорится, что забота о детях, которые в интернатах, о сиротах, это этим должна заниматься церковь.
In a perfect world.
А в идеальном мире.
We wouldn't even need the government at all.
Нам не нужно было бы управление сверху, государство.
Because in James it's very clear.
Потому что в Иакове четко говорится.
That this is our job.
Потому что это наша работа,
so
то, что мы должны делать. Поэтому я вас ободряю.
Be part of the church.
Будьте частью церкви.
Recapture this jurisdiction.
Просто принимайте эту работу, эту ответственность.
And change these children's lives forever.
И меняйте жизни этих детей навсегда.
We're very excited to see all of you here, and thank
you so much. Мы действительно очень рады, что вы все здесь есть. Спасибо.